эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа и «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать любой трудный вопрос о христианской вере. Если вам кажется, что у вас какой-то вопрос такой трудный, такой вот неелейный, такой, может, неприятный, не смущайтесь его задать. Я здесь для того, чтобы как раз на трудные вопросы отвечать. Добро пожаловать! Всегда очень рад вашим трудным вопросам. Присылать их можно разными путями. Можно их оставлять на нашем сайте teos.media. teos.media. Можно отправлять их... Ну, там будет на сайте, вы увидите, там такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять их в комментариях, в наших трансляциях, в социальных сетях. Можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно тоже присылать на этот же ящик. И пока мы ждем ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей за поддержку, благодаря которой мы вообще продолжаем выходить в эфир. Вот наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев», «Теос Медиа», «Сергей Худиев», «Теос Медиа». Итак, ждем ваших вопросов. Вот они уже есть, я вижу. И большое вам спасибо за поддержку. Алина, что вы думаете насчет угасающих или скачущих квалий от Дэвида Челмерса? Согласны ли вы с его позицией, что ни резко исчезающего сознания, ни постепенно затухающего сознания в природе не может быть? Что функциональная изоморфность достаточно для существования сознания, что не имеет значения, из каких материалов состоит сущность, следовательно, искусственный интеллект может обладать сознанием при схожей функциональной изоморфности? Ну, мне следовало бы подробнее, конечно, изучить позицию Челмерса по данному вопросу. И вы поставили этот вопрос, я вам за это благодарен. Я внимательно изучу, что об этом пишет сам Челмерс. Навскидку, я бы сказал, что мне эта идея кажется не очень правдоподобной, потому что сознание мне как раз представляется чем-то таким, что у вас либо есть, либо нет. Вот мы обладаем способностью воспринимать мир от первого лица, и у нас нет оснований предполагать, что животные обладают чем-то таким. Но, опять-таки, я не уверен навскидку, что я понял мысль Челмерса. Я должен, буду просто тщательнее посмотреть, что он говорит, чтобы мне не начать спорить с тем, чего я просто не понял. Что касается сознания у искусственного интеллекта, то сами разработчики искусственного интеллекта, они, собственно, не претендуют на то, что он обладает сознанием. И сознание все-таки оно имеет не алгоритмическую природу. То есть сознание – это субъективный опыт, взгляд от первого лица. И этот субъективный опыт, его невозможно транслировать на язык алгоритмов. А искусственный интеллект – это набор алгоритмов. Искусственный интеллект, он просто обрабатывает массивы данных, созданных людьми, и он в этом отношении очень полезен. Но он сам ничего не создает. Он компилирует то, что создали люди. Вот я постоянно пользуюсь сейчас искусственным интеллектом, это очень удобно. Я вот очень подружился с DeepSeek, И когда мне какая-то нужна информация, говорю, вот скажи мне, пожалуйста, Дипсика, каково там, не знаю, учение святых отцов о смерти второй? И Дипсик мне бежит в интернет, собирает всю информацию и выдает такое резюме. Ну, там ссылки, все очень хорошо, удобно. Но при этом он обрабатывает информацию, которая оставлена в сети людьми. Он сам ничего в этом не понимает. Он просто выполняет свою полезную функцию тем, что он пробегает по большим массивам текстов, и из этих текстов выцепляет ту информацию, которая мне нужна. Это очень удобная штука. Я благодарен разработчикам, постоянно прошу DeepSeek'а передавать им привет, но это не что-то, что могло бы обладать сознанием. Тексты, которые написаны людьми, они написаны теми, кто обладает сознанием. Искусственный интеллект, он ничего в них не понимает, он их просто компилирует. Есть знаменитый эксперимент, мысленный эксперимент Серля, «Китайская комната». И там я его просто извожу в сильно упрощенном виде. Вот. Допустим, вы сидите в комнате, и вам под дверь сунули листочек, на котором написано «Мауа». И вы прочитали эту надпись, и у вас инструкция. У вас комната заставлена шкафами, в шкафах книги с инструкциями. В инструкции написано, если ты увидел слово «Мауа», то напиши «Флос» и сунь под дверь. И вы это делаете. Вы выполняете эту инструкцию, при этом вы не знаете, что значит слово «Мауа». И вы не знаете, что значит слово «флос». Но вы только что совершили перевод с языка суахили на латынь. Потому что по то и другое слово значит «цветок» на двух этих языках. И таким образом вы совершили то, что совершает электронный переводчик, но при этом вы ничего не поняли. Вы не знаете ни того, ни другого языка. Вы не знаете значения этих слов. И таким образом электронный переводчик, он может выполнять свою работу, ничего не понимая. И точно так же искусственный интеллект, он нарезает кусочками информацию, которую он находит в сети, он ее склеивает согласно правилам грамматики языка, он довольно хорошо переводит, но при этом он ничего не понимает. Поэтому приписывать сознание искусственному интеллекту, ну... И я бы не стал, и, собственно, специалисты, которые занимаются искусственным интеллектом, тоже от этого воздерживаются. Это бы очень хорошо звучало, как реклама, там, типа, искусственный интеллект, с которым вы можете по-настоящему подружиться. Но они понимают, что это, конечно, будет неправда, что искусственный интеллект, он может имитировать человека за счет плагиата, за счет того, что он выдергивает... тексты, собирает кусочки текстов по всей сети, но он не обладает сознанием. Но, конечно же, для того, чтобы по существу ответить на ваш вопрос, мне нужно будет специально посмотреть, что на эту тему писал Чалмерс, и тогда я смогу ответить подробнее. Александра пишет, что ответить собеседникам, которые утверждают, что религия – это культурный феномен, а не реальное отношение с Богом. В разных культурах сформировались разные религии, основанные на нарративах, передававшиеся в конкретной культуре из поколения в поколение. Атеизм прекрасно совместим с празднованием Пасхи и Рождества, так как эти праздники перекочевали в христианскую культуру из язычества, теперь представляют собой милую культурную традицию, подчеркивающую преемственность поколений». Религия в том числе и культурный феномен. Я часто вспоминаю, был такой французский политик Жорж Моррас, который был католик-атеист. То есть он был такой ярый вообще католик, он очень высоко ценил французскую католическую церковь как национальную церковь, как такую национальную скрепу. Он очень так... выступал против попыток подорвать его влияние. Прям католик был ярый-ярый, но при этом он был атеист. И этого не скрывал. Он говорил, что в Бога-то он не верит. А французская католическая церковь, французская нация очень даже нужна в качестве национальной скрепы. И да, у многих людей может быть такое отношение. Я с этим сталкиваюсь. У нас тут это... Да, вот нам наша национальная церковь очень нужна, а Бог там не нужен при этом. Поэтому такое отделение культурной упаковки религии от отношений с Богом, оно работает, такое бывает. Но как бы это доказывало, что Бога нет? Да, люди могут не верить в Бога и при этом прибегать к каким-то христианским обрядам. Люди, которые приходят в церковь венчаться, из них часть неверующие совершенно. Просто красивый обряд. Люди могут приходить на рождественскую службу, потому что это красиво, потому что это такая традиция. Такое может быть. Но как бы это опровергало реальность Бога? Религия – это в том числе и культурный феномен. Конечно. Это также психологический феномен, потому что религию практикуют люди, у людей есть психология. Это также архитектурный феномен, потому что люди строят храмы, и мы можем смотреть, какая архитектура. Это музыкальный феномен, потому что существует огромное количество религиозной музыки. Мы можем подойти к религии с точки зрения культуры. Это можно, это законно, это легитимно, но как бы это опровергало бытие Бога? Да, в принципе, там, когда только-только апостолы вышли на проповедь, христианской культуры еще не было. Не было ни храмов, не было Баха, не было Генделя, не было Талиса, не было никаких ни готических храмов, ни православных, ничего еще не было. Уже были отношения с Богом. И вот религия как культурный феномен, она может существовать. Но я бы, если люди говорят о культурном феномене, я бы сказал так, что как этот культурный феномен возник? Вот гениальный немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах. Почему он создал свои гениальные произведения? Потому что он верил в Бога и хотел его прославить. Или Гендель. Оба великие композитора прямым текстом говорят, мы хотим прославить Бога. Или люди, которые возводили храмы, они их почему возводили? Потому что хотели там преемство поколений. Да это их не волновало, они не на это смотрели. Они хотели прославить Бога. То есть культура, она вырастает на религиозном фундаменте, на религиозном основании. Что касается атеизма, совместим с празднованием Пасхи и Рождества, ну да, совместим. Другое дело, что само празднование будет носить совершенно другой характер. И характер неизбежно пустой, потому что, ну, хорошо, допустим, я могу там, мы пошли, встретились с друзьями, там, покушали, выпили немного вина, и чё? А почему мы это делаем в этот день, а не в другой? А какая разница? Вот, поэтому я бы сказал так, что, да, бывают такие культурные христиане, которые, ну, Докинс, знаменитый атеист Докинс говорил о себе, что он культурный христианин, которые, ну, вот они выросли в традициях христианской культуры, и им это может быть как-то близко, как, не знаю, советскому человеку, который вырос в СССР, близок Дед Мороз, там, и празднование Нового года. Но как бы это опровергало Бога? Такое бывает, что люди, у них осталась упаковка от христианства, эта упаковка осталась пустой. Это очень грустно. Но такое, как бы это опровергало Бога? Поэтому я бы сказал так, что религия – это, конечно, культурный феномен. Конечно, религия принимает какие-то культурные формы. Естественно, принимает. Ну, а как это могло бы быть иначе? Эти культурные формы, они будут отличаться немножко у разных народов. Но как бы это опровергало реальность Бога? Поэтому я бы сказал вот так. Как вы относитесь к тезису, что спасение невозможно потерять? Ну, тезис, который нужно все-таки рассматривать в контексте, потому что иногда это звучит так, что человек там помолился молитвой грешника, как, знаете, есть такой вот у какого-то миссионерского сообщества протестантского была такая брошюра, где объяснялось, что там, Бог нас создал для вечной жизни, мы отпали от вечной жизни в грех, Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых. Мы это должны принять покаянием и верой. Вы прямо сейчас можете произнести молитву, выражающую ваше покаяние и веру. и вы теперь спасены. И вот люди считали, что если человек помолился молитвой грешника, а потом он, не знаю, пошел какие-то преступления совершил, он все равно спасен, потому что один раз спасен, спасен навсегда, даже если человек впадет в какие-то безобразия, грехи. После того, как он помолился молитвой грешника, с ним все в порядке. И, конечно же, в таком виде это очевидная ошибка, и в таком виде это абсолютно нетрадиционная точка зрения, потому что есть в христианской традиции такая точка зрения, что человек, которого Бог подлинно обратил, подлинно привлек к себе, Бог его не потеряет. Ну, как Христос говорит, что овцы мои слушаются имени, слушаются голоса моего, я знаю их, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей. И блаженный Августин, например, придерживался той точки зрения, что люди, которых вот Бог избрал и привлек к себе благодатью, они погибнуть не могут, это исключено, но... Ну, той же точки зрения придерживался там Кальвин и ряд других христианских мыслителей, но при этом, что они считали несомненным, что если человек подлинно обратился к Богу, то Бог глубоко изменил его сердце, и этот человек будет жить в послушании Богу, ревностно стараясь быть ему угодным. То есть идея, что ты прочитал молитву грешника, а потом хоть трава не расти, и ты уже спасен навсегда, и с тобой все в порядке, независимо от того, как ты себя ведешь, она, конечно же, является очевидно ошибочной, и ей нет никаких оснований в Священном Писании, конечно. Если человек подлинно обратился к Богу, это меняет его личность, это меняет его характер, это меняет его отношение к жизни. Он старается угождать Богу. Если он падает, он в этом глубоко раскаивается и возвращается на путь спасения. То есть, если человек там какое-то время заявлял себя христианином, потом впал в тяжкие грехи и в них нераскаянно пребывает, то сторонник блаженного Августина вам на это скажет, что, по-видимому, его обращение с самого начала было неподлинным. Сторонник другой точки зрения, который придерживался, например, святой Иоанн Златоуст, скажет, что ну да, человек отпал от веры. Она у него была, он от нее отпал. Но он еще может покаяться. Но факт тот, что мы не можем ни в коем случае ободрять человека, который пребывает в упорных грехах. Мы не можем ему сказать, что ты там помолился молитвой грешника, а то, что ты сейчас там, не знаю, пребываешь в упорном грехе, ну, это не имеет значения? Да нет, нет. Если ты пребываешь в упорном грехе, то либо твое обращение не состоялось, либо ты отпал. В любом случае, ты не можешь утешать себя обетованиями Божьими до тех пор, пока ты не покаешься и не приведешь свою жизнь в порядок, пока ты не станешь повиноваться Божьим заповедям. Правая вера, и это очевидно в Писании, это было очевидно для всех серьезных христиан на всем протяжении церковной истории, она всегда знаменуется искренним усердием в соблюдении Божьих заповедей. То есть ситуация, когда я расписался в том, что я спасен, потом пошел, значит, безобразничать, ну, это не значит, что человек спасен навсегда, это просто значит, что, скорее всего, его обращение не состоялось. Или, если оно там состоялось, он отпал. В любом случае, нужно его увещевать, чтобы он покаялся, чтобы он изменил свой образ жизни, потому что если он пребывает в упорном противлении Богу, то он царство не наследует. Об этом много раз говорится. Святой апостол Павел, например, об этом говорит. Ну, он там перечисляет, что воры, пьяницы, хищники, злоречивые, там блудники, мужеложники, прелюбодеи там, и так далее, они царство Божие не наследуют. Такими были некоторые из вас. Ну, омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть он подразумевает, что если человек такую безобразную жизнь вел, то вот он обратился и больше ее не ведет. А если он ее продолжает вести, то, увы, его обращение не состоялось, и мы ему ничего хорошего обещать не должны. Мы, наоборот, должны его предостерегать и увещевать, чтобы он покаялся, обратился к Богу. Сейчас в сети обсуждается безобразный скандал с рядом христианских служителей. Что делать в такой ситуации? Как сохранить веру? Ну, безобразные скандалы, они бывают, причем, знаете, в любой среде бывают. Это то, что, с чем можно столкнуться где угодно. Я бы что сказал на это? Что в этом есть некое промыслительное действие Бога, что мы должны понимать, что наша вера есть вера в Иисуса Христа. Это не вера в каких-то ярких проповедников, каких-то таких людей, которые на нас произвели сильное впечатление. Бывает так, что люди, которые энергичные, яркие, которые производят хорошее, очень яркое впечатление, они потом со страшным грохотом и треском падают, и это причиняет людям глубокую боль. Но мы должны понимать, что мы все грешники, и мы не должны возлагать свою надежду и упование на тех или иных конкретных людей. Наша надежда и упование – это Христос. Люди все грешны. Люди все могут упасть. Человек, который является популярным священником или проповедником, он находится в центре внимания, его прославляют, он, все к нему очень, очень так к нему хорошо относятся. Вокруг него куча народа, которые на него смотрят с обожанием. Он находится в особенной опасности. И тут это особенное искушение, когда у человека есть внимание, есть слава, есть деньги. Тут очень легко поломаться. И люди ломаются. И тут мы должны быть трезво смотреть на вещи, что другие люди, они грешны. А всегда и мы сами грешны. И мы верим в Иисуса Христа. Мы не верим в то, что каких-то замечательных и прекрасных людей, которые там есть в церкви. Человек может пасть. Мы сами можем пасть. Мы должны быть внимательны к себе. Мы должны понимать, что постоянно к нам змей подползает. И змей подползает к другим людям. И мы должны отдавать себе отчет в том, что мы верим не в тех или иных вот людей прекрасных. Мы верим в Иисуса Христа, который праведен и безгрешен. Что касается там, каких-то безобразий, ну, надо отдавать себе отчет, что, ну да, вот человек, который скандальным образом пал, он как бы дисквалифицировал себя, ему нужно восстанавливаться, ему нужно каяться. Воспринимать его в качестве духовного лидера уже нельзя. Но это не должно подрывать в нас веру, потому что наша вера не в того или иного человека, наша вера в Иисуса Христа. Мы можем и должны испытывать глубокое огорчение, когда мы сталкиваемся с грехом в церкви. Но это никак не подрывает нашу веру, потому что мы верим в Иисуса Христа. У нас наш Спаситель – это Христос. Так вот, люди передают привет и благодарят за эфир. Большое вам спасибо. Мы очень рады, что нас слушают. Так, вопрос о негативном утверждении. Мне кажется, я отвечал в прошлый раз, можно ли обосновать негативное утверждение. Вы знаете, в определенных контекстах нужно обосновывать негативное утверждение. Например, мы с вами видим картину где-то в музее, и нам говорят, эту картину нарисовал такой-то художник. А среди нас находится скептик, который говорит, я не верю, что это вот какой-то художник нарисовал. Я не верю, что это вообще произведение художника. Естественно, мы у него спросим, а как тогда эта картина образовалась? И он должен какую-то свою альтернативную версию возникновения этой картины предложить. Поэтому на атеистах, в частности, тоже лежит некое бремя доказательства. Атеисты иногда говорят, что вы постулируете бытие Бога, ну, вы и доказываете, потому что тезис «Бога нет», он негативный тезис, его доказывать невозможно и не нужно. Так вот, они ошибаются, потому что, когда человек говорит «Бога нет», он должен выдвинуть какое-то свое альтернативное объяснение реальности. И атеисты этим занимаются. Вот тот же Ричард Докинс, он постоянно пишет о том, что мы видим, да, во Вселенной, особенно в живых тварях, чрезвычайно то, что производит впечатление чрезвычайно сложного дизайна. Но это никакой не дизайн. Я вам сейчас объясню, почему это не дизайн. То есть он выдвигает некое альтернативное объяснение. Он не говорит, ай, не должен ничего объяснять. Нет. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что, отрицая Бога, он должен выдвинуть какое-то свое альтернативное объяснение, и он пытается это объяснение выдвинуть. То есть атеизм предполагает некоторую картину мира, материализм, и эта картина мира, она предполагает какие-то обоснования. Ее нельзя принять по умолчанию. Человек с псевдонимом Машах. Вы говорите, что апостолы были евреи и написали Евангелие. Но ведь и сейчас есть некий Юваль Харари, такой же еврей-отступник, нечестивец, тоже пишет всякие книги, что нам до того. То, что апостолы были как раз религиозные евреи. Они были в этом отношении члены народа Божия. И апостолы поверили в Иисуса как в Мессию на том основании, что он воскрес. Юваль Харари, он пишет всякие книги, действительно, и он, собственно, не претендует ни на какие откровения. Он пишет книги из своей собственной головы, и этого как-то не скрывает. То есть я там кое-что читал, и вот Харари такой пишет, что у нас человечество все движется семимильными шагами в светлое будущее. И он это написал еще до того, как пошли вот все эти масштабные войны и в Европе, и на Ближнем Востоке. Но, конечно, я с ним не согласен, но он не является автором, претендующим на какие бы то ни было религиозные откровения. Юваль Харари не говорит мне, что он что-то видел такое. Нет. Он себя выдает за автора, каким он, собственно, является, который изучал предмет, читал всякие книги, и теперь он делится с нами своими соображениями. Харари не претендует даже на роль религиозного лидера. Апостолы нам рассказывают о том, что они видели воскресшего Христа. То есть ситуация совершенно другая. Алина пишет, читала, что у приматов и человека есть части мозга, которые наиболее тесно связаны с сознанием боли. Одним из них является префронтальная кора. Но это еще не доказывает наличие обезьян сознания. Верно ли я понимаю, что убедиться в наличии сознания у животных мы можем только в том случае, если они сами об этом скажут. Если это произойдет, тогда нам нельзя будет их есть и убивать, или они все равно не будут образом подобен Божьим. Иногда разделяют сознание и самосознание. То есть субъективный опыт, который может испытывать живое существо, и самосознание, то есть способность сказать «я», способность к самотрансценденции. То есть одно дело испытывать боль, другое дело быть в состоянии сказать «я испытываю боль», посмотреть на себя со стороны. В каком смысле там животные обладают сознанием? В смысле самосознания нет, потому что иначе, ну, они бы дали бы нам об этом знать. Животные не обладают самосознанием, они могут обладать неким субъективным опытом. Ну, по крайней мере, как там говорят специалисты по теории сознания. А если животные сами об этом скажут, ну, мы окажемся в совершенно другом мире. Конечно же, если животные с нами заговорят, то мы должны будем признать, что они обладают самосознанием. У нас станет вопрос об их правах, но пока что ничего подобного не происходит. Никаких признаков самосознания животные не проявляют. Хотя, я еще раз скажу, возможно, у них есть субъективный опыт. Об этом мы можем... Это вопрос обсуждаемый. Библия, однако, проводит очень четкую границу между человеком и животным. Человек создан по образу Божию, животные нет. И поэтому мы не должны стирать эту грань между человеком и животным. Неправильно мучить животных там, без какой-то уважительной причины. неправильно причинять страдания живым существам, знаем там, независимо от того, насколько мы предполагаем в них сознание. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Но не нужно приписывать животным сознание. У нас нет, именно в смысле самосознания, у нас нет оснований для этого совершенно никаких. Беда в том, что, понимаете, стирание грани между животным и человеком, оно не приводит к тому, что с животными лучше обращаются. Оно приводит к тому, что хуже обращаются с людьми. Вот грандиозный пример этого – это германский национал-социализм, который себя постулировал как прикладную биологию. И они считали, что человек – это тоже животное, и люди, они ведут себя как животные, и это нормально. И то, что животные бьются за ареал своего обитания, ну вот мы тоже бьемся. При этом в Рейхе было одно из самых передовых законодательств против жестокого обращения с животными. То есть размывание грани между человеком и животным, оно не приводит к ничему хорошему в итоге. Постоянно слышу утверждение о том, что спасение – это подарок Бога, его нельзя заслужить или заработать, в том числе от вас. Зачем тогда жить благочестивой жизнью? Зачем тогда соблюдать заповеди? Зачем тогда посещать церковь, прилагать усилия и вообще мучиться? Значит, смотрите, есть аналогия, которую приводит само Священное Писание, с семейной жизнью. Вот вступление в брак – это не что-то такое, там, что вы заработали. Это проявление доброй воли человека, который вступает с вами в брак. Но раз вы вступили в брак, у вас теперь началась семейная жизнь. Или усыновление. Там, ребенка усыновили в семью, и он это не заслужил, он этого не заработал. Его усыновили по доброй воле его приемных родителей. Но теперь он как член семьи имеет соответствующее обязательство слушаться своих родителей. Если вы приняты в какое-то сообщество, вы следуете его правилам. Вот Священное Писание говорит о том, что мы искуплены Христом. Если мы уверовали, мы искуплены Христом, мы приведены с Богом в близкие, тесные, доверительные отношения. Бог наш Отец, мы взываем к Нему Авва, Отче. Все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа, как говорит святой апостол Павел. Мы вошли в эту семью, мы теперь принадлежим к семье Божией. Из этого вытекают наши обязательства. Мы теперь новые люди, должны вести себя по-другому. Как апостол Павел говорит, «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть, вы теперь избранные Божии, святые, возлюбленные. Как вы такими стали? Потому что Христос вас искупил, не потому что вы это заслужили. Что теперь из этого следует? Теперь облекитесь во все эти добродетели. Вот вы теперь царские дети, вы себя должны вести как царские дети. Ну, это отчасти даже в миру есть там, например, какой-нибудь аристократ, у которого там 20 поколений его предков – аристократов, он считает, что он должен быть честным и верным. Почему? Потому что он тот, кто он есть, потому что он наследник древнего и славного рода. Вот. У него такая идентичность. И мы, христиане, сделались сограждане святым и свои Богу, как пишет апостол. И поэтому мы должны ревностно стараться угождать Богу. Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть, он не говорит, там, соблюдите мои заповеди, и в итоге вы что-нибудь там заработаете. Это другой тип отношений. Вы теперь принадлежите Иисусу Христу, и вы теперь должны угождать Ему, потому что вы Его любите, потому что вы Ему доверяете, потому что вы ревностно, охотно, усердно ему служите. Знаете, вот у японцев там у них есть корпоративная культура, которую частично заимствовали другие народы. Корпоративная культура, которая строится на том, что корпорация – это семья. Что ты должен трудиться ради блага твоей корпорации, потому что ты принимаешь ее благо близко к сердцу, потому что это твои родные люди, ты хочешь, чтобы они процветали, ты хочешь приносить пользу обществу. Мотивация твоя для работы – это прежде всего то, что ты хочешь быть полезным. И вот христианин, тут это даже неверующие люди, они могут проявлять такую преданность по отношению к своей корпорации, или партии, или стране, и трудиться ради общего блага. И вот мотивация не чтобы заработать или не чтобы избегнуть наказания, а потому что я вот люблю этих людей, я хочу для их блага трудиться. Вот христианин, он любит Христа, и он желает ему угождать, он желает трудиться ради его блага, ради блага всех людей, для того, чтобы спасение простерлось до концов земли, и он это делает из искреннего усердия. Не потому что вот иначе меня в рай не пустят, а из искреннего усердия. Ну, вот как в семье люди могут служить друг другу, не потому что они что-то боятся, что-то хотят заработать, а потому что они друг друга любят. И вот мы так и призваны служить Богу из глубокой личной преданности, послушания и того, сознания того, что Он достоин, сознания того, что лучшее, что мы вообще можем сделать в жизни для себя, для других, для мироздания, это ревностно, усердно служить Богу и исполнять Его волю. Если неопровержимые доказательства существования Бога, или, как у нас говорят, принимая веру или надеясь на то, что так есть, возможно, это будет, спрашивает Александр. Конечно. Я считаю, что доказательства Бога, они носят такой обильный характер. Их много. И если мы следуем за нашим разумом, то он нас приведет к Богу. Другое дело, что человек свободен в своем выборе, мы не можем его заставить. Люди, существа, скажем так, не чисто рациональные, или даже довольно мало рациональные. И если бы люди принимали решения на основании рассудка, рациональности, то все были бы христианами, потому что рассудок, он ведет к христианству. Но беда в том, что люди следуют, ну, немножко другому. Я помню, как-то давно я беседовал с одним человеком, он историк по образованию. И он говорит, он атеист. И я ему говорю, ну, вот вы знаете, если бы вот любое другое событие, как вот, там, не знаю, какое-нибудь воцарение, какая-нибудь битва, там, какой-нибудь переворот, было бы засвидетельствовано так же хорошо, как воскресение Христа, вы бы в нем ни минуты не сомневались. И он мне на это сказал очень хорошую вещь, что никакое другое событие не требует от меня, чтобы я менял всю мою жизнь. Если Христос воскрес, мне надо всю мою жизнь поменять. Если Христос воскрес, существует Бог, который имеет на меня право, который призывает меня к послушанию. Оказывается, я не хозяин моей жизни, а хозяин моей жизни Бог. И тут человек говорит «нет». Есть такой известный атеистический философ Майкл Руз, и он очень хорошо сказал, что «я не верю в Бога и не хочу верить, и меня глубоко тревожит, что некоторые самых умных людей, которых я знаю, в Бога верят». Я не хочу, чтобы мир был устроен таким образом. Я не хочу, чтобы Бог существовал. У человека может быть сильное эмоциональное и такое волевое противление реальности Бога. Вот как тоже Ричард Докинс. Он очень много пишет о Боге. И Бог вызывает у него глубокую неприязнь. Ему не хочется, чтобы Бог был. Не просто для него вот эта ошибочная точка зрения. Для него это что-то глубоко неприятное, он не хочет, чтобы Бог существовал. И поэтому, когда человек сталкивается с доказательствами бытия Бога, это еще не значит, что он просто вот все взвесит за и против и скажет: да, теорема доказана, я покаялся и уверовал. Потому что люди, к сожалению, не действуют рационально. А вот так рациональное обоснование бытия Бога, они, конечно, есть. И их достаточно. Есть, я писал, знаете, у меня есть две книжки, я могу их вам посоветовать. Это «Почему мы уверены?» Ну, наберите в поисковике Сергей Худиев «Почему мы уверены?» Она даже есть в сети. Ее можно из сети вытащить. На Азбуке Веры она лежит. «Почему мы уверены?» И есть книжка «Что мы ответим атеистам?» На ту же тему, там тоже есть про доказательство бытия Бога. «Что мы ответим атеистам?» Ее легко заказать на маркетплейсах. По-моему, она не лежит в сети. Но до нее легко добраться. И там как раз я подробно пишу о доказательствах бытия Бога. Они есть. Они неопровержимы в том плане, что я каких-то убедительных опровержений им не видел. Вера – это не прыжок в темноту, это не то, что вот веру и все, потому что есть много претендентов на нашу веру, много уже пророков, там, много каких-то идеологов. Поэтому, конечно же, не надо верить вслепую, это было бы неверно. Мы можем, и нам стоит это сделать, нам стоит исследовать, во что мы верим и почему. И разум, он нас ведет к вере, да. Вера – это решение не прыгать вслепую. А, знаете, я вот приведу пример. Несколько лет назад мне делали операцию на глазу. И мне это очень не хотелось. Мне страшно, неприятно, что кто-то будет у меня в глазу ковыряться. Но мне сказали, у тебя сетчатка уже поплыла, ты должен сделать эту операцию, иначе ты без глаза останешься. И я не вижу, где она там поплыла, потому что я же собственной сетчатки видеть не могу. Мне это врачи говорят. Мне не хочется идти. Что я делаю? Я верю врачам. Я полагаюсь на то, что они компетентные, добросовестные специалисты, и они говорят то, что соответствует истине. Но я, положившись на их слова, я пошел сделать эту операцию. И это акт веры. И эта вера обоснована. Вот точно так же христианская вера, она обоснована. Она не является прыжком в темноту. Мы можем исследовать те основания, на которых мы верим во Христа. Мы можем исследовать свидетельство апостолов о воскресении, оно вполне достоверно. От нас не требуется куда-то наобум прыгать. Игорь, как смочь или дерзнуть относиться к Богу, как к отцу? А когда плохо и хорошо, когда помогает и ждет нас. Мы же от своих родителей не отрекаемся. Мы принимаем это верой. Апостол Иоанн говорит, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Я верю, что Бог любит людей, Бог любит меня в частности. Что Бог, Творец неба и земли, Он меня любит. Бог искупил меня во Христе, Бог даст мне вечную жизнь. И это, да, это предполагает определенное такое дерзновение. Потому что сразу, конечно, множество голосов говорит, кто ты такой, чтобы Бог тебя любил? Что вообще за претензии? Творец неба и земли, вот он тебя любит, ты что это? Ты на себя посмотри. И люди часто пугаются, у них возникает такое ложное смирение, когда человек говорит, наверное, такой слишком большой грешник, чтобы Бог меня любил. Священное Писание говорит определенно, что мы должны поверить в то, что Бог нас любит. Мы ему этим угодим. Это ему понравится. Вот когда, отец, обычный нормальный отец, он хочет знать, что дети его любят, что они ценят его заботу, что они уверены в его любви. Если вы кого-то любите, жену, детей, то вам же важно, чтобы они в это верили, в эту вашу любовь, что вы действительно их любите, чтобы они это признавали, чтобы они на вас полагались. И вот так мы оказываем честь Богу, и мы радуем Его, когда мы на Него полагаемся, когда мы уверены в Его любви. Иван спрашивает, как научиться любить людей, принимать их такими, какие они есть? Раздражают в церкви кричащие дети, ворчащие пожилые женщины, которые постоянно делают замечания. Я неофит христианства. Я понимаю, что все это творение Творца, но раздражение накатывает иногда. Что с ним делать? То, что Христос, который вас привел в церковь, Он знает о том, что вы раздражаетесь, и прощает вас. Что не вменяет вам в вину и грех то, что вы раздражаете. Вы неправильно раздражаетесь, не надо этого делать. Но Христос не вменяет вам этого греха, потому что вы уверовали в Него. Христос принимает вас со всеми вашими недостатками, Он будет с ними очень терпеливо работать, Он будет преодолевать то в вас, что Ему не угодно, но Он вас принял с вашими недостатками. И когда вы понимаете, что Христос вас принял и простил, и заботится о вас, и Он не обвиняет вас, Он не прокурор, Он, наоборот, как мы читаем в Писании, ходатай, вы, видя такой пример, можете проявлять терпение по отношению к другим людям. Я знаю, что Христос меня принял, простил, и я могу также относиться к другим людям, которые чем-то мне не нравятся, которые чем-то меня напрягают. Мы находим опору для того, чтобы принимать и прощать других людей в том, как Христос принял нас. Ну, как святой апостол Павел принял, святой апостол Павел пишет, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Христос принял нас, поверив в славу Божию. Вот мы с нашими слабостями, нашими недостатками, нашим раздражением, нашей ленью, нашими всеми негативными слабостями, негативными чертами, мы приняты Богом благодаря Иисусу Христу. И когда мы это осознаем, когда мы проникаемся осознанием этого, мы научаемся принимать других людей. Поэтому очень важно, чтобы вы приняли Божие прощение, то, что Бог прощает вас, и также вы можете прощать других людей. Ага, в Ютубе много ваших видео разной длительности, разных лет. Да, там тоже есть аргументация. Ну, людям по-разному бывает. Кому-то легче текст дается, кому-то легче слушать. Кому-то легче взять текст и поставить робота, чтобы он его читал. То есть по-разному. Но вообще говоря про доказательства бытия Бога, это есть, ну, вы можете набрать, почему мы уверены, Сергей Худеев, или что мы ответим атеистам. Но я вижу, что время эфира у нас уже подошло к концу. Большое вам спасибо за внимание. До новых встреч, до свидания и всего доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.